что ли, здесь типа 20 мелков в минуту? Нет. Так, а перелистывать чем?
Пробел мы
жить. Клавиатура. Значит, ну вот я сделал презентацию на как бы базе другой презентации, которая была посвящена основному эмоциям, а не психике вообще. Поэтому я вот вторая часть названия там будет об эмоциях речь, но вообще речь пойдет, вообще говоря, о системном решении психофизиологической проблемы. Дело в том, что как она может быть сформулирована, психофизиологическая проблема, то есть что у нас происходит? Ну, в мозге, в широком вообще в организме, когда человек, когда проходят какие-то психические явления. Как они вот связаны, что при этом можно сказать о физиологических явлениях. И наоборот. Значит, и здесь как бы вот при решении такой задачи, которая, в общем-то, сколько наука существует, уж, по крайней мере, из философов-энциклопедистов, я не знаю, кто не отметился как-нибудь, какими-нибудь своими соображениями. Но здесь есть такая вот одна большая канва. То есть одна, вот, два пути, я не так сказал, вот одно такое разветвление. Это локализационизм и структурализм. Ну, как правило, когда решают, особенно сейчас, психофизическую проблему, психофизиологическую проблему, то тогда речь идет даже больше не о организме, а, собственно, о головном мозге. Поэтому мы вот тоже будем о мозге, потому что, хотя про организм тоже много что можно сказать. И вот это вот самое два направления, это вот локализационизм и структурализм. Локализационизм, ну, такой известный Хайнц был ученый, значит, у Казьмы Прудкова, если помните, пьеса такая была, «Череп ослов, сирич, френолог». Вот, типичная, по-моему, даже эта карта Халя френологическая. Понятно, да, что такое локализационизм? Шишка любви, там, выпуклость ума и прочее, прочее, прочее. Вот. Сейчас вот развитый ФМРИ, в смысле функциональная магнитно-резонансная томография, я ее тоже уже начали называть новой феноменологией. Потому что тоже там стали искать и находить какие-то очаги в мозге. Второй подход – это структурализм. То есть у нас, ну, в пределе, так сказать, вот если говорить о экстремистах структурализма, значит, мозг полностью экопотенциален, и в нем есть какие-то, значит, вот элементы нейроны, и для выполнения какого-то действия они объединяются в какую-то структуру, выполняются действия, и, значит, они распадаются. То есть это означает, что во всех психических и поведенческих процессах, поведенческих актах принимает, значит, в мозг участие целиком. Это, значит, такой вот, но истина, как говорится, где-то посередине, об этом мы, это мы коснемся. Вот. Ну вот, если говорить о структурализме, а речь пойдет у нас дальше именно о нем, то здесь, пожалуй, что из известных, по крайней мере, так сказать, получивших признание ученых, наши соотечественники как-то вот опередили. В первую очередь Ухтомский, значит, вот его доктрина доминанта. Он не торопился ее 18 лет публиковать, от первых экспериментов до, собственно, публикации. И там уже вот главные понятия возникли, которыми потом и в том или ином виде ими уже и пользуются. Это, ну, доминанта понятно, но вот еще понятие динамическая нейронная констелляция. То есть вот то самое объединение нейронов, которое, значит, вот они собираются у него и распадаются. После Ухтомского Анохин, Петр Константинович, Петр Кузьмич, его теория функциональных систем, он добавил, вообще, я вот слышал даже вот такие некие обвинения, что вот он То есть все сыграло Ухтовского, но, значит, только обобщив это на весь организм. Но, по крайней мере, вот мне кажется, у него есть такая новизна, что он ввел такую вот значимую, нечто новое, такое очень важное, это целенаправленность поведения. То есть у нас есть, то есть если раньше модели все психофизиологические были по принципу бихевиоризма, то есть стимул-реакция, что-то произошло во мне, а организм как-то на это, значит, вот реагирует, то что ли, вот центральная часть, вот, что у Анохина было, вот он постоянно как-то это акцентировал, это, значит, возникает цель и организм, то есть вот это вот активное, не реактивное, а именно активное поведение, то есть организм не ждет, когда там что-то произойдет, значит, и как-то на это реагировать, а сам формирует себе цель. И вот эта самая цель является системообразующим фактором. То есть под ее осуществление формируется функциональная система. Только вот функциональная система, опять-таки, подразумевала не только констелляцию нейронов, но и, значит, мышечную какую-то активность. В общем, остальные органы как бы входят в полную функциональную систему. Ну, если говорить дальше вот о классиках, так вскользь упомяну, что на Западе такого рода идеи были позже, но как-то зато более обобщенно. То есть он предполагал, что это вот общая теория функциональных систем, общая теория систем. И надо сказать, что у них как-то это было больше через социальные системы. Вот, там есть определенное сходство, те же самые вот агенты там, но в мозге нейроны, социальная система, люди, но тем не менее они как-то взаимодействуют, значит, между собой, получаются такие-то, значит, мы явления на более глобальном уровне получаются. Вот. Значит, если говорить о структурализме, вот что, который западные исследователи свою лепту внесли именно уже в психофизиологию. Это, значит, вот тут нужно упомянуть Манкасла, который показал экспериментально, что нейроны объединяются в колонии. Значит, я извиняюсь, я с самого начала спросил, здесь больше технари, физиологи или психологи?
Всех поровну.
Расскажите, как вам нравится.
Просто если я сейчас скажу, а вы знаете, что в мозге, значит, несколько слоев в коре, ну, физиологи засмеются, на втором курсе это учат. Вот, ну, в общем, кто не знает, что кора мозга, она слоистая, там несколько слоев есть, которые причем формируются постепенно. И функциональная единица – это колонка, то есть объединение нейронов, которое как бы пронизывает насквозь всю кору, все слои. И, значит, вот такая вот колонка нейронов. Причем эти колонки, они могут объединяться в более общие структуры. То есть, как бы вот несколько таких колонок рядом расположенных, они могут формировать такую гиперколонку. Вот это вот, так сказать, вода на ту же самую мельницу структурализма. Потому что, опять-таки, они не то, что один раз и навсегда вот сформировались, а вот в зависимости от того, что организм делает. Или наоборот, скорее всего, да? Это для наблюдателя в зависимости от того, что организм делает. Скорее всего, все-таки организм делает в зависимости от того, как они, значит, сгруппируются. И если говорить дальше о отечественной школе психофизиологии, то, в общем-то, понятие системы психофизиологии, ну, как-то сейчас вот приписывают Швыркову, который он был учеником, аспирантом у Анохина. И, значит, что он нового еще добавил? Что нужно рассматривать каждый отдельный нейрон как самостоятельный организм, которому для поддержания жизнедеятельности нужны какие-то метаболиты. И он, как и всякий организм по Анохину еще, как-то активно себя ведет. А что может делать нейрон? Выделять в окружающую среду какие-то тоже метаболиды, но чаще всего это, если это передача по синусу сигналов, значит это будут медиаторы. Значит, в основном речь идет о медиаторах, то есть таким образом через синус он. Я специально сейчас не касаюсь вот электрических взаимодействий, не зависит электрических свойств нейрона. То есть там электрический сигнал идет по аксону и там в кончике, вот он, значит, это не важно. Главное, что он выделяет медиатор определенными своими местами и таким образом воздействует на окружающую среду, на другие нейроны, которые тоже там какая-то цепочка, и в итоге он получает те метаболиты, которые нужны. И по Швыркову нейрон, он обучается вот так себя вести, чтобы получать нужные для своего существования какие-то извне какие-то вещества. И здесь логика такая же, как вот очень часто его, сейчас лаборатория имени Швыркова, она в Украине, и там вот заведует Александров. Очень часто Юрий Йосифович, если у нас еще есть на биофаке Александр Александров, это который Юрий Йосифович, вот, он очень часто любит подчеркивает такую швырковскую фразу, что для нейрона, то же самое, как для живого организма, либо адаптируется, либо погибнет. Значит, таким образом у нас вот это вот есть взаимодействие от генома, потому что нейрон в своем поведении, он фактически реализует то, что у него в ДНК, то есть геном, который в ДНК, к мозгу, к телу и взаимодействие уже с окружающей средой. Но поскольку из всех физиологов, о которых мы говорили, Швырков ближе всего именно к психологии, а надо сказать вообще, что вот есть психофизиология, где психологи ведущие специалисты, а есть физиология высшей нервной деятельности. И практика показывает, что они как бы об одном, но там есть некий водораздел есть. Вот я не читал каких-то таких, ну что ли, признанных трудов, каких-то монографий, классиков, что-то было. Но мне кажется, что этот водораздел проходит именно по психическим процессам. То есть для физиологов ВНД психические процессы – это нечто бытовое. То есть они говорят о памяти, о внимании, о бодрствовании, примерно так, как мы говорим в быту между собой. И, соответственно, дальше уже вся научная логика, она выстраивается вокруг каких-то бытовых представлений. Психофизиологи, будучи психологами все-таки чаще всего по базовому образованию, вообще там в этой лаборатории вот ребята, которые там работают, это, как правило, у них они защищаются по психологическим наукам. И институт психологии, потому что. Вот. Они понимают, что все-таки бытовое название, бытовые слова это одно, вот общий язык, а термины это другое. И очень большую проблему видна, и вот мы об этом будем говорить, как раз таки о том, какими словами нам описывают психические явления. Вот такой небольшой отступ, такой пример, вот такая, что ли, ну, для биолога это ловушка, я сказал. Например, вот вопрос, существует ли память? Можно ли экспериментально доказать существование памяти? Что она вообще есть? Да как будем доказывать?
Как в технике?
Для начала что-нибудь запомним. Угу. Понятно, да, в чем там? Что мы начинаем доказывать существование памяти, начинаем с того, чтобы что-нибудь запомнить. А потом будем проверять, запомнило это что-то, вот то же самое, что мы запомнили, или не запомнили. Уже вот на современном этапе основная идея системной психофизиологии заключается в том, чтобы не выискивать корреляты. Вот у нас есть какие-то наблюдения на уровне физиологии, мы можем ставить какие-то психологические эксперименты, заставлять испытуемо что-то там переживать, запоминать. И, значит, потом говорить, ага, вот она там, шишка счастья, опять-таки та же самая, и прочее, прочее, прочее. А другое решение возможно. То есть шишка счастья, я имею в виду, вот нечто на физическом уровне, что мы вот потрогали, и вот ему соответствует какое-то психическое явление. Это не обязательно френология. И, значит, другой путь, который весьма перспективен, и, по крайней мере, ну вот как-то там решаются какие-то задачи, это построение психофизиологической теории, где в одних терминах, то есть где будет построена единая терминологическая система, описывающая и физиологические, значит, явления, и психические. Ну, значит, хорошо, идея замечательная, и единственный путь, по которому здесь, ну, можно хоть как-то попытаться продвинуться, без этого не обойтись, это весьма естественный вопрос, а что же за термины такие? Какие концепты-то, какими понятиями мы должны оперировать, значит, для того, чтобы сделать такую теорию? И здесь нужно просто подбирать буквально, ну, может быть, как-то еще можно, но вот получается, что буквально поштучно. И вот один из терминов, который можно, и как я вот я сейчас вот об этом речь будет, хорошая кандидатура для такой теории, это понятие сложности. Вот, кстати, да, надо сказать, вот какие вот еще, какие требования к этим терминам? Чтобы у них было психологическое какое-то значение и содержание вообще. Чтобы у них было какое-то физиологическое содержание. И чтобы мы что-то мерили, оно было сложнее и проще. Ну и желательно, чтобы была возможна какая-то количественная оценка. Вот сложность, она годится по этим параметрам. Почему? Потому что в смысле психологического содержания там все, значит, там все хорошо. Начиная от понятия когнитивной сложности, которая, кстати, и операционализируется, есть такой тест Келли, вот репертуарные решетки Келли. Ну, в общем, есть такое. Можно говорить, если о детях, у них тоже психика сложнее с годами, поведенческий репертуар шире, мы можем говорить о поведенческом репертуаре уже на уровне поведения. Если говорить об оценке на физиологическом уровне, то можно оценивать сложности, покажу там, как это делается в эксперименте. Ну, один способ. Потому что понятно, вот, кстати, насчет операционализации понятия, это вот такой академик Ядов был, социолог, там были большие проблемы с социологическими исследованиями, как раз потому что социологические, как и психологические понятия, очень плохо операционализируются. Вот там, вот, что такое интеллект? Его можно поверить тестом на интеллект, но дело в том, что нет уверенности, что это интеллект, а может быть просто натасканность на решение задач в этом тесте. Вот такого рода проблемы. Но да, так вот я там говорил, что когда мы операционализируем какую-то концепцию, какое-то понятие, какой-то концепт, всегда есть какой-то сухой осадок, который вот мы не можем его определить. Там всегда начинается вот проблема, которую в психологии они просто сильнее всего видны. Но тем не менее, такого рода операционализация возможна. У комплексити, то есть у сложности, есть такой недостаток. Это все-таки категория, то есть ее определить, вот так вот дедуктивно вывести из чего-нибудь, ну, такое же, я считаю, просто неумное занятие, типа того, что определить, что такое психика. Вот на это не ответила, психология занимается.
Ну, как только даже будет, как и память, сложность, это прежде всего философские понятия, а потом уже конкретные.
Да, да. Дело в том, что если мы определим, например, что такое психика, то психология как наука себя исчерпает. Потому что мы из определения дедуктивно выведем вообще все. Теперь, ну вот, значит, вот ближе к оценкам. Я тут не поместил на слайдах эту часть. Значит, сложность на физиологическом уровне можно, например, оценивать в энцефалографическом исследовании. У нас есть наблюдаемый временной ряд, сигнал ЭЭГ, и мы можем оценить сложность системы, которая его порождает. При помощи такой величины, с таким, ну, кому-то покажущимся страшным названием, традиционная размерность установленного аттрактора. Вот если можно, я могу сейчас вот так вот начать вот рассказывать про это, про аттракторы, про корреляционные размеры, а могу это в аппендикс вынести. Сейчас сказать, что вот мы это можем оценивать, а потом, значит, вот как лучше?
Не знаю, тут многие знакомы с этим понятием, а некоторые нет, поэтому сложно сказать.
Ну, я могу так и так.
Ну, буквально в двух словах про это.
Ну, хорошо. Значит, вот у нас есть какая-то система, которая описывается какими-то переменными, и в каждый момент времени вот у нее есть состояние, заданное определенное этими переменными. Значит, по мере эволюции системы, то есть со временем, как-то эти вот величины меняются. Если мы возьмем пространство признаков, ну, пространство из этих переменных, то тогда в момент времени, в конкретное вот, состояние системы, это вот точка в этом пространстве, то есть вот то, что мы там намерили у нее. А со временем эти значения переменных меняются, эта точка перемещается. Вот это пространство называется фазовым пространством. Значит, ну и вот это вот перемещение точки, это траектория системы в фазовом пространстве. Так вот, дело в том, что многие системы обладают таким свойством, что эволюционируя, то есть со временем, их траектория в фазовом пространстве начинает болтаться в какой-то определенной его области. Во-первых, вот эта вот область называется аттрактором. Кроме того, если у нас система демонстрирует хаотическую динамику, то тогда этот аттрактор, он еще к тому же у него появляется дополнительные свойства, что у ее размерность с него не целочисленная. И, что немаловажно, есть теорема Таттинса, которая говорит, что наблюдая одну реализацию, то есть вот наблюдая за одной переменной системы, мы можем оценить, насколько сложная вся система. То есть мы можем, располагая одним наблюдением, построить такой псевдоаттрактор, который он, так-то он будет не похож на исходный, конечно же. Но его метрические характеристики, в частности его размерность, будет такая же, как и у исходного. А это означает, что мы можем оценить сложность системы по одной реализации. Вот и в нашем энцефалографическом исследовании, ну, мы верим в то, что у нас хаотическая динамика, это проверяется, и там это подтверждается. И, соответственно, мы можем оценивать ее сложность. Вот так вот мы оцениваем, соответственно, сложность мозговых процессов. Это косвенная оценка, но впрямую она не оценивается никак. Есть другой способ оценивать сложность наблюдаемого процесса. Это не сложность системы, которая порождает, вот без не восстанавливая аттрактор, а просто есть еще другая размерность, которая называется фрактальная размерность. И можно мерить фрактальную размерность самой кривой ЭЭГ. Там есть разные способы, потому что то, как он дано в определении, так называемый бокс-каунт, это очень долго, просто много машинного времени, ну там есть способы попроще получать такую же величину. Но там речь идет о том же. Там самое главное, что это некоторая количественная оценка сложности наблюдаемого объекта. Ну вот то, что у тебя про операционализацию говорил. Там те же самые штучки, что с интеллектом. Вот, это, к сожалению, очень сильно портит нам жизнь. Вот. Потому что когда начинаем мерить, мы никогда не меряем то, что следовало бы мерить по теории. Но вот в психологии это особенно хорошо видно. Вот здесь тоже это видно. В физике, там, наверное, там, если уж мы меряем напряжение, это как напряжение. Вот. Значит, Ну и теперь давайте проверять вот это вот. Давайте мерить сложность, собственно говоря, мозга и процессов мозговых. И посмотрим, что у нас получилось, вот, исходя из всех вот этих теоретических предпосылок. А получилось то, что и в теории получилось. Должно было бы быть, по идее. Вот это ссылки на работы с возрастом. С возрастом количество навыков увеличивается, поведенческий репертуар, значит, становится более широким. Когнитивная сложность у ребенка, то есть по мере развития увеличивается, если вот в психологических тестах. То есть можно сказать, что психика усложняется. И, ну, тут любая психология развития вам скажет. Значит, при этом, ну вот, три исследования, да, три ссылки совершенно разными людьми в разное время сделали. Тут мерилась и корреляционная размерность. И, вот, я, то есть оценивалась, восстанавливалась динамика в фазовом пространстве. Ну, в лаговом пространстве, в смысле, ну, динамика систем восстанавливалась. И была оценка, значит, фрактальной размерности кривой. И все об одном и том же. С возрастом сложнее получается. И это нам в плюс. Вот такая вот, значит, вот, прямая регрессия была построена тоже. Вот интересно, в младшем возрасте. Вот здесь, видите, на участке от 6 до 18. Здесь тоже вот у Анохина и у Бирбаумера, там у них, да, от 7 до 60, 7-16. А вот у нас то, что вот мы от 4 до 6 лет, это значительно меньше, там сильно меньше у нас было, чем у взрослых. А вот внутри от 4 до 6, видите, они, ну, фактически одно и то же. Там нет значимых различий, там стандарт просто ошибки среднего перекрываются. Вот. Дело в том, что Бехтерева еще, я не уверен, что только ей, где-то еще есть что-то, кроме Бехтерева, значит, как происходит формирование мозговых систем для выполнения какой-то задачи. Сначала как бы система формируется вот из нейронов, функциональная система формируется, исходя из критерий необходимости. Ну, даже не так. Сначала, скажем так, вот система формируется так, чтобы оно работало. Так, чтобы ребенок вот какой-то навык, который ему нужно освоить, как-то он его выполнял. А потом, по мере, значит, вот дальше с годами и по мере воспроизведения этих навыков, нейронная система, она упрощается настолько, чтобы сохранялось, этот навык сохранялся. И вот это вот два реципрокных процесса. С одной стороны, значит, у нас наращивается система, значит, вот, потому что ребенок очень много мучится в этом возрасте, а с другой стороны, они упрощаются, там как бы убирается лишняя сложность. Вот это так можно объяснить. И, в общем-то,
а после 6 такого не происходит? Почему именно на этом участке вы считаете, что эти процессы реципрокные направлены, а на других такого нет?
Вообще, конечно, это, по идее, это даже всю жизнь. Но дело в том, что в этом возрасте они друг друга уравновешивают, и вообще вот этот вот возраст 6 лет, это очень такой, детские психологи его очень любят. Потому что вот после этого, то есть вот до 6, там как бы вот оба процесса, они друг друга как-то уравновешивают, потом все-таки идет уже усложнение. Ну вот это не совсем может быть явно видна связь. Но известно, например, что ребенка в 6 лет в школу не надо отдавать. Не надо думать, что вот если его дать в 6 лет, то он еще пока уж совсем свежий, мозги он гораздо больше ему научится. Вот это не так. Любой детский психолог, сейчас это уже просто факт, с которым никто не спорит, там скажет, что давайте ребенка в 7 лет в школу. Вот. Там я, вот Вишневская, вот соавтор, вот она хорошо, она бы вам еще много чего сказала. Вот. Теперь, значит, еще, я, кстати, привел ссылку на работу Кадоникова, это у нас на биофаке, там сравнивалась корреляционная размерность с успешностью выполнения арифметических задач. Чем выше корреляционная размерность, тем успешнее человек справляется с выполнением арифметических задач. У нас, опять-таки, оценивается национальная компетентность, способность, значит, вот, узнавать и выражать эмоции. Вот, опять-таки, у детей. Вот это, значит, энцефалограмма регистрировалась из 19 отведений, это стандартная система, так называемая 10-20. Вот эти кружки, это как бы схватичная голова и кружки, вот точки, где, куда электроды ставились. Вот. И таким образом можно сделать, ну, такое некое подобие картирования довольно грубое. Там, выявлять какие-то области в мозге. То есть, значит, вот мы видим, что у нас связано с успешностью выполнения заданий на опознавание выражения эмоций. Вот она не во всех отведениях, а только вот там, где вот эти треугольнички. Вот. А вот еще один эксперимент Иваницкого. Здесь у меня, к сожалению, черно-белая картинка, но можно ручку хоть какую-нибудь там.
А вы мышкой? А. Мышкой нет.
На столе.
На экране. Ага. Вот здесь вот, вот в затылке и слева, вот это вот как бы величины больше. Величины чего? Значит, он исследовал каким-то образом количество связей внутри мозговых в разных областях. И вот получилось, что, да, вот видите, вот здесь у нас вот положительная связь, то есть левая зона и затылочная слева. И у него в основном, ну, еще справа есть, но все-таки левее сильнее, вот это вот количество связей больше, и тоже в затылке. Количество связей когда? При рассматривании лиц, ну, которые выражающие какие-то эмоции. Он как-то, я не помню, честно говоря, как он. Я уже смотрел по результатам. Тут я, значит, сейчас не берусь об этом говорить. Вот. Теперь еще один эксперимент, даже целая серия экспериментов. Это с эмоциональным состоянием. Вообще, когда мы, не только мы, вот начинали работать с таким материалом, с такими идеями, ведь понятно, что работа мозга, она зависит от очень многих вещей. И не факт, что психические процессы, они, вообще говоря, оказывают доминирующее влияние на энцефалограмму. Поэтому нам нужно было взять какой-нибудь такой эксперимент, вот когда начинаешь исследовать функциональное состояние мозга. Вот это вот дальше вот с эмоциями, это уже исследование с функциональным состоянием мозга. Нужно как что-нибудь такое сделать с человеком, чтобы реакция была максимально генерализована. Или же чтобы это затронуло, вот как-то на него воздействовать, чтобы были затронуты, ну, максимально древние генетические программы, потому что они самые, ну, чем древнее, тем более генерализованный ответ. Вот эмоции, это, ну, достаточно. Как, древнее не знаю, что говорят. Ну, запахи какие-то. Вот, с эмоциями проще, потому что запахи, да, это действительно самый древний анализатор обонятельный, но там проблема калибровки и стимула.
А с эмоциями нет проблем калибровки?
С эмоциями она есть, но она решена гораздо лучше, чем с запахами. Есть разные теории эмоций. Существуют разные системы классификации эмоций, причем так называемые базовые эмоции. Вот чаще мне приходилось работать с так называемыми базовыми эмоциями по Изарду. У нас вот на русском языке продавалась книжка, там «Эмоции человека» называлась, Кэрол Изард. Вот. Который, значит, вот он выделил 10 базовых эмоций, и, значит, он доказывал, что они действительно базовые, для каждого это не просто кстати, с потолка взял, а вот будем вот такой вот набор считать базовыми. Для каждой эмоции он проводил и социологическое, и психофизиологические исследования, и показывал, что у нас совершенно специфические реакции. Вот. И идея вот, его теории, что вот это вот есть 10 базовых теорий эмоций, а более сложные эмоции это какие-то комбинации, значит, вот этих вот основных, ну и плюс они еще во времени какая-то динамика. Вот. То есть в этом случае с эмоциями гораздо больше работы проведено. Значит, ну вот какие стимулы. Кино показывали, автонавт показывал кино. У нас тоже, я даже покажу сейчас эти ролики. И что получалось у них? Что с положительными эмоциями сложность увеличивается, а при отрицательных эмоциях уменьшается сложность. Хотя это не всегда и не везде получалось, не во всех экспериментах. Но обратно не получалось никогда. Почему не во всех экспериментах? Дело в том, что эмоция – это всегда двухкомпонентное явление. Там есть компонент интерцептивный, то есть вот состояние внутреннего организма и как человек его ощущает, и когнитивный компонент. И нам для того, чтобы мы не можем… Эмоции без когнитивного компонента не бывает, это уже не эмоция. Вот, ну, только в патологических состояниях. Вот. И поэтому, конечно же, это дело портит нам. Но тут что есть. А все-таки чаще, все-таки, то есть либо никаких изменений, либо при положительных ее сложнее. Но надо сказать, что особенно это касается отрицательных эмоций. Поведенческий паттерн при отрицательных эмоциях, он тоже сильно сужается. Это видно, во-первых, понятно и интуитивно. Ну вот, например, вот сейчас как бы эмоции, которые в основном люди испытывают, ну, слабо положительные, скорее всего, там некое подобие интереса, там, у кого больше, у кого меньше. А если, например, сюда вот живого медведя притащить, то поведенческий репертуар у всех резко сократится до буквально одного действия, выпрыгнуть с него в окошко. И вот я очень рад, просто замечательное исследование было, которое, это, кстати, это все мои соображения, а было замечательное исследование, вот внизу последняя, значит, ссылка, это где экспериментально доказано, что положительные эмоции расширяют мыслительный и репертуар, и репертуар действий. Вот thought action. Вот. Ну вот, то, что вот у нас было еще, это то, что вот я считал корреляционной размерностью. Здесь не только эмоция, здесь, но тоже характерное изменение. Значит, всего 5 состояний, когда ЭЭГ регистрировалось. Это, значит, вот тут получается у нас справа налево лучше перечислять. 2 состояние, когда человек просто сидит расслабленный, только в одном случае закрытые глаза, а в другом открытые. Так? Потом остальные 3, они все с закрытыми глазами. Значит, это либо просто счет времени, человек сидит, считает там 1, 2, 3, 4, там так 3 минуты считает. Или там, может, минуту. Вот. И еще 2 задания, они уже такие более активные. Там ему предлагается. Это так называемая внутренняя индукция эмоций. Здесь они делятся только на положительные и отрицательные. Вот в отличие от Изерда, где было более дифференцированное деление. Значит, ну, нам бы хотя бы знак поймать, различие по знаку. Внутренняя индукция, это в одном случае человеку говорили, вспомните самое плохое, вот что у вас в жизни там вот случилось, вот заново как-то это вот прокрутите в голове. Ну а положительные эмоции, вспомните самые, значит, какие-то моменты жизни, там, постарайтесь как-то заново пережить, там, вы наоборот были самые лучшие эпизоды из жизни. Вот, и вот видно, что, ну, во-первых, когда глаза открыть по сравнению с закрытыми, резко подскакивает коррекционная размерность. Это, кстати, пожалуй, что самый сильный эффект открытия глаз. Там и видно по энцефалограмме, потому что при закрытых глазах там альфа-ритм доминирует, особенно в затылочных движениях. Но вообще говоря, информации гораздо меньше, потому что это уже в любой научной и популярной литературе говорилось, что через зрительный канал 90% информации человек получает. Значит, то есть когда ее приток усиливается, естественно, сложнее становится работа мозга. Теперь, с закрытыми глазами, вот когда начинает выполнять какое-то несложное задание, то и ее посложнее становится. Когда начинает еще более сложные задания выполнять вот с воспоминанием эмоций, то еще сложнее. И при положительных несколько сложнее, чем при отрицательных. Но опять-таки здесь вот то самое проклятие при исследовании эмоций, когда опять два процесса – память и эмоции. Не только эмоции, а еще и память. Ну что ж, со сложностью вроде как все хорошо складывается. Но из одного термина теории не сошьешь. И вот какие же могли бы быть еще кандидаты-то? Вот такой кандидат, как мне кажется, это иерархия. Дело в том, что какие у нас есть аргументы за. Иерархия, понятие иерархии хорошо разработано в психологии. Теория, значит, психических процессов, вот, которую Лев Маркович Векер, замечательный наш психолог, это питерская школа психологии, у него, значит, все психические процессы, у него введено понятие иерархии. Значит, если говорить о поведении, значит, Бернштейн, это 40-е годы еще, Николай Бернштейн, книга, по-моему, очерки о построении движения, так называется у него книга. Тоже там говорится об иерархии уже на уровне поведенческом. Значит, то есть в этом смысле это очень удобно и хорошо. Значит, какие есть трудности? В чем тут проблема? В том, что, ну, по крайней мере, мне неизвестно, вот, и очень хотелось бы, это как можно оценивать, ну, хоть что-то сказать об иерархии в системе, наблюдая ту же самую электроэнцефалограмму, наблюдая какие-то процессы, порождаемые этой системой. Вот, мне попадалась на глаза только одна статья из области... Значит, там, где землетрясение исследуют, там, значит, там какие-то вот подспудные процессы в земной коре, значит, датчик стоит наверху, как-то он регистрирует колебания. И тоже там была модель вот с иерархией этих вот тектонических процессов. Но на поверхность вообще не получилось у нас приспособить это дело, вот эту модель к психофизиологии. Это, так сказать, дурные новости. Ну, есть еще такая толчок, который нам позволит, ну, хотя бы что-то попробовать сделать. Это то, что более поздние системы, если в поведении вовлечены более поздние системы, которые находятся на более высоких уровнях иерархии, то оно опять-таки усложняется. То есть здесь мы это уже вот... это меру сложности, это, ну, как бы косвенное свидетельство о... как бы такой вот косвенный признак о том, на каком уровне иерархии находятся процессы, которые, ну, сейчас протекают в мозге. Это нехорошо, но я надеюсь, что, может быть, все-таки что-нибудь придумаем еще. Ну и вот эксперимент последний, с которым хотел бы познакомиться более подробно. Значит, вот в качестве то, ну, все эксперименты психологические примерно одинаковые. То есть там как-то воздействуем на человека, меряем электроэнцефалограмму, как правило, хотя не обязательно это сказать, психофизиология, это не только. Ну и в разных состояниях сравниваем какие-то величины, которые мы посчитали. Значит, здесь у нас стимулы вот видеоролики, которые вызывают положительные и отрицательные эмоции и относящиеся к более верхним и нижним уровням иерархии психики. Причем эти верхние и нижние уровни вот по Векеру. То есть на нижнем уровне это чисто витальные эмоции, такие примитивные, На верхнем уровне это переживания этические. Между ними есть еще промежуточные, но есть этические переживания. Это они ниже, чем этические, они ближе, то есть, к витальным. Значит, ну вот такие вот ролики. Там звука нету?
К сожалению, нет.
Ну ничего. Тут и посмотрите, тоже приятно. Дальше?
Интересно. Негативно.
Там будут все четыре вида. Там положительные, отрицательные, нижний уровень и верхний. То есть всего четыре получается варианта.
Я думаю, ненавистник вообще дополнительный.
Честно говоря, значит, жены ненавистничества, это ты первый раз услышал. Ваш приказан вы не спасаете?
Я рад же крокодил покушать.
Что какой-то крокодил совсем немощный.
Что, крокодил? Да. Надо, давайте дальше.
Кусает, кусает.
Это я считал, что крокодил эти очень ко мне один раз в год.
Ну, идея понятна.
Женщина немножко. Так. Что мы тут делали? Вот это вот негативное более высокого уровня. Там у них диалог, к сожалению. Но очень фишка в том, тут вот сюжет, что они воруют открытки, они переснимают, значит, вот там торговля открытками вот какими-то. Они их так вот воруют и засекли на месте преступления.
Копируют.
Ну это тоже по западному понятию воровство считается.
В общем, все результаты смещены.
О, шашлычик.
Кстати, вот самая большая проблема, и у нас не очень хорошо могло получиться лучше, это вот с положительными низкого уровня, потому что что нужно показать человеку вот такого вот простое, типа шашлыка, чтобы он там запрыгал от счастья вообще под микрозами, вот это, ну вот так вот.
Не кормите его. Так вы не пробовали давать натуральные стили? Зачем именно картинки?
И крокодила тоже запускать?
Нет, можно было бы крокодила
не запускать. Либо-либо, то есть если мы делаем натуральные стили.
Но там показывают, можно запустить крокодила.
Если...
А почему вот вы именно образами как-то пытаетесь эмоции рисовать? Почему все-таки это же вещества определяют, как в чем будем чувствовать?
Это стимул.
Стимул?
Конечно же. Это стимул, то есть, конечно, мы предполагаем, что эти стимулы будут, но у нас на самом деле, там это не просто так ролики отобраны, там уже перед этим еще студенты, другие причем, они оценивали свое эмоциональное состояние и говорили, какие эмоции у них вызывают эти ролики. Вот. Ну и вот последнее, это вот, честно, я думаю, что чувство юмора, это более высокого уровня.
Сейчас мы что-то получим.
Обезьян остается, когда вы упадете на банку.
Жалко человека, мучается.
Ну, вообще вот одного такого ролика, чтобы на всех одинаково подействовало, такого нету. Но все равно, если у нас выборка, то есть у нас есть там 20-30 человек испытуемых, а перед этим опять-таки большинство сказало, что это положительная эмоция, то тоже у нас будет, ну, в основном люди будут реагировать, вот как эксперты подсказали. Другое дело, конечно же, вот такие разногласия в оценке, они размывают статистику потом.
Потому что мы обучаемся, наверное, все-таки реагировать каким-то определенным образом.
Высокого уровня, да, там обучаемся, низкого уровня, это в генетической программе. Когда крокодил жрет представителя своего вида, это...
Правда, адаптация есть в этой сложности? Если много роликов показывать одному человеку, то будет эта величина D там ваша меняться?
Значит, тут фактор какой может быть? Один фактор может быть такой, что человек будет уставать.
Нет, я имею в виду, ну, несколько дней можно как-то выровнять, вот, чтобы он не уставал.
Она будет меняться ровно настолько, то есть, в смысле, одни и те же или разные ролики?
Ну, разные, но как-то
то есть, если это вот крокодилы показывают, вот так вот один раз, другой.
Разные, но эксперты их оценили одинаково в вашей этой шкале, да, им присвоили какую-то одинаковую там позицию, одинаковый ранг в вашей иерархии. И показывают несколько дней одному и тому же человеку.
Ну, один, один и тот же ролик?
Не-не-не, ролики, которые одного и того же ранга по вашей шкале.
Понятно.
Просто что будет с этой идеей? Насколько она вариабельна? Насколько она как бы характеризует систему или взаимодействует со стимулом, скажем так?
Вообще, конечно, никто так не экспериментировал. Действительно, не исключено, что ему это просто все приестся. Эти там нравоучения, ну или наоборот, пугалки там крокодильные, там пауковые еще какие-нибудь. Вот. И, значит, уже такой реакции не будет. Это верно. И вот кто-то вот, помню, где-то я читал, там, помню, детская книжка такая была, там, там такой Денис Корабль, Денис мне рассказывали, я забыл автора. Детский писатель.
Драгунский.
А?
Драгунский.
Да, Драгунский, точно. Вот, по-моему, там этот самый вот Кораблев, Денис Кораблев, там в какую-то там комнату ужасов пошел там с классом. Но сначала было страшно, а потом уже стал рассматривать, из чего эти там покойники сделаны, значит. Поэтому, конечно же, такой эффект есть. Ну, здесь единственный способ это так особенно не утомлять человека, не утомлять испытуемый. Вот, у нас было в общей сложности, это пример, у нас было каждого вида эмоций, по-моему, по 5-6 роликов. Ну, вот, во-первых, и во-вторых, мы их выставили, вот еще такую типичку сделали в связи с этим, мы их выстроили в таким образом, что вот эмоциональное воздействие усиливалось. То есть тоже же ролики, они бывают там, очень смешные, другие там, менее, так что одинаково очень. Ну, это мне такую работу не проделать, потому что нужно очень много посмотреть. Вот, вот эти вот три десятка роликов примерно у нас было. Нет, не три, сейчас скажу. Ну, роликов 25. Я просмотрел штук 8, наверное, полных DVD. Значит, со всякими документальными фильмами, там какими-то вот реклама там какая-то была. Значит, вот реклама очень интенсивная просто. Там главное название товара вырезать. Вот. Но мне пришлось вот такую вот пачку DVD посмотреть, чтобы оттуда выбрать там общей длиной, там, ну, может быть, там на 20-30 минут все вместе. Вопрос ресурсов.
Хорошо, а среди базовых эмоций есть, скажем, эмоция ярости, есть эмоция стыда, как их моделировать?
Да, значит...
С помощью визуальной стимуляции.
Угу. Значит, ну вот... У нас сейчас, вот в нашем исследовании, то, что сейчас мы сейчас работаем, мы все-таки делим только на положительное и отрицательное. Потому что нам нужно с этим разобраться.
А если вот рассматривать ребенка, скажем, который еще не умеет реагировать, да, какие-то там картинки, он же чувствует, ну, по сути, он чувствует дискомфорт, и у него возникают эмоции какие-то. Ну, например, голод там, или там, ну, это уже даже чувство анимации. Ну, получается, как он чувствует именно не эмоции, а там, дискомфорт, там, боль. И тогда уже возникают какие-то реакции.
Ну, понятно. Мы с детьми все-таки здесь не работали. Конечно, у детей эмоции другие. Хотя если ребенку там страшную рожу скорчит, да, он заплачет.
Нет, он если уже видел. Ну,
а вы закончили сам доклад? То
есть давайте последний слайд тогда. Собственно, ну, почти что в конце. Давайте я тогда последний слайд покажу. Значит, и вот что у нас, значит, там померили энцефалограмму, усилили по группам роликов, и вот что вышло. От простых к сложным энцефалограмма усложняется, И при стимуляции эмоций более высокого уровня, она, в общем-то, во всех, в большинстве отведений усложняется по сравнению с низким уровнем. Вот то, что искали, то, что, так сказать, то, на что рассчитывали, то и получили.
Все?
Вот, да, вот теперь уже все.
А вы теперь?
Вот. Выводы такие, что, ну, во-первых, что сложность можно, вот, что и сама идея построения теории психофизиологической вот на основе системы теории, она вполне реализуема, что сложность уж точно можно вот этим, значит, как-то оценивать сложность процессов и психических, и физиологических. И вывод такой еще, это уже для меня было, что до зарезу нужно искать способы оценивать иерархию системы по реализации.
Так, ну ладно, давайте поблагодарим докладчика. А теперь переходим к вопросу обсуждения, пожалуйста.
Скажите, вот у меня вопрос может быть странный немного, но не знаю, я бы все-таки хотел выслушать, как вы на него ответили. Вот все, что человек делает, он делает для увеличения, для удовлетворения своих потребностей. Вот сегодня, ну, я очень коротко скажу, вот полседьмого я стоял у Казанского собора и вообще я не обедал сегодня. У меня была потребность действительно есть. И такая была перспектива иметь отрицательные эмоции в течение всего вечера. С другой стороны, я хотел пойти на...
Толя, ну это же демократичный психоаналитик, ну что?
Нет, тут как раз речь о другом. Ты это прекрасно понимаешь, о чем я хочу сказать.
Ты наш практически штатный психоаналитик.
Ну, ты послушай, я бы хотел вот тебе добрать. Я потратил 2 года от тебя, как ты слышишь. Так, все хорошо. Значит, вот у меня такой выбор. Либо, значит, идти домой и обедать, либо, значит, идти сюда. Ну, то есть вот выбор между двумя какими-то решениями. Вот ваше представление, вот каким образом я принял то решение и сделал шаг вот в сторону именно вот Казанской улицы. То есть тут можно говорить, вот если по Симонову, по работе, по Таламусу, по Канту, миндалями и неокортексе, либо вам показать, как вот это вот низкое содержание там, глюкозы у меня перешло в определенную эмоцию, и как оно подействовало на нейронные структуры и сформировался, тоже можно говорить о синхронизации, вот этот пространственный временной паттерн. То есть, короче, вот как, на ваш взгляд, основные какие-то этапы принятия решений?
Ну, основные этапы я так вам не распишу, но...
Но это не стадия принятия решения, это стадия еще тринятного синтеза, это механизм выделения доминирующей мотивации.
Так. Да, вот там слово доминанта сразу же.
Это мотивация, это работает в миндалине, да. Я бы хотел спросить, как, на ваш взгляд, если вот в Лилеобанухе работает акцент результаты действия? Каким образом, на каком уровне происходит предсказание, что я получу вот здесь, если я пущу себя, и что я получу вот... от обеда. И как это можно сравнивать? И можно ли это сравнивать? Мозг это сравнивает, и он делает выбор. Вот каким образом? На основе чего? Какой механизм? Хотя бы в двух словах, как вы это себе представляете?
Здесь как-то сразу в голову, вот вы начали когда говорить, я сразу, вот, что пришло в голову, это понятие доминанта. Потому что если помните...
Совершенно верно, как оно сформировалось?
Вот. Значит,
а плотность нейронной активности,
какой поток
мощнее, тот и побеждает.
Что тут что значит мощнее? Так вот расскажи, Дмитрий, что значит...
Так,
значит,
вопрос...
Ты можешь это сказать?
Подождите, вопрос к кому? К докладчику?
Докладчик.
Если не к докладчику, то можете обсуждать его отдельно. Докладчик. Если к докладчику, то дайте ему ответить.
Синтетичное представление самого процесса.
Ну, значит, вот в чистом виде вот системная теория, она, наверное, вот такой процесс вам никак не опишет, потому что, по крайней мере, вы этим не занимаетесь. Но если говорить о доминанте, там же в чем идея доминанта? В том, что та мотивация, которая побеждает, она под себя подминает и активность всех остальных нейронов. Ну, не всех, но, значит, вот большого количества. Вы помните, да, вот эксперимент Уолкинсона с доминантом? Классический эксперимент, что сейчас пытаюсь его вспомнить.
Собака?
Да, собака, собака, которая там справлялась.
Да, когда она не стала условно эффект осуществляться, она хотела просто
идти
спрашиваться.
Да, да. И в качестве условного рефлекса, да, вместо того, чтобы среагировать, она тут же и навязывала. Потому что доминанта у нее была в этот момент как бы превалировала. Вот. А как, понимаете, вот вы как бы перескакиваете через уровни. В каком смысле? Что сейчас, вот то, о чем я рассказывал, это, во-первых, вот положительные, отрицательные эмоции на самых низких уровнях. Вот упрощение, поведение, усложнение, и потом как-то попытаться, значит, выделить эмоции, которые более высокого уровня. Заметьте, эмоции, даже речь идет не о мотивации.
Ну да, вот тут я бы получал положительные, вот. А там я бы устранял отрицательные, да?
Вот. А если говорить уже о конфликте мотивации на разных, еще конфликте мотивации на разных уровнях, это. Ну, нам еще здесь, вообще говоря, не все ясно.
Вы должны посудить ментально, как поскольку если
пассивно. Я не уверен, что желание пойти на семинар происходит на удаление. Нет, если я говорю, что я не уверен, что происходит в ментально, это еще не значит, что я уверен, что это в каком-то другом месте происходит.
Ну, в мире обладания, детально,
свежие конкурирующие эмоции. Спасибо.
Так,
может, по докладу?
Да, давайте лучше по докладу вопрос, вот у Всеволода есть.
У меня наивный вопрос. А о чем он все-таки говорит, вот ваша вот эта величина энциклографическая, да, сложность? Как вы ее интерпретируете? Вот,
почему вы вообще назвали сложность?
Ну, это другой вопрос. Хорошо, почему вообще назвали сложность, то да. Просто вам сначала посмотрели, что нарастет, а потом назвали сложность. Можно и так сказать.
Можно я чуть-чуть конкретизирую этот вопрос? Вот эта вот циферка 4, 6, это что, показывает, что наша психика описывается 4 или 6?
6 нет, я хотел спросить, психика же одна, и только стимулы разные, да, вот ваши эмоции. И что характеризует эту сложность, стимул или все-таки психика?
Значит, вот эти величины, которые мы насчитали, это же мы исследовали энцефалограмму. То есть все-таки энцефалограмма – это не психика еще. Вот нужно понимать. То есть величины характеризуют процессы на физиологическом уровне. Вот. При этом у нас есть, вот помните, да, я говорил, что вот насчет проблемы операционализации, да, что IQ это еще не интеллект. Точно так же и здесь. То есть корреляционная размерность это как бы это еще не сложность физиологии, это как бы вот такая вот косвенная оценка. Значит, в чем она заключается? В том, что вот, получив эту величину, мы как бы получаем, что вот такую вот энцефалограмму может сгенерировать система, у которой размерность аттрактора там 4,5.
Но это же на самом деле не.
Ну хорошо, шестимерная динамическая система генерирует вот сигнал, который вы снимаете с мозга.
Да как нет, это в принципе неверно.
Почему, Леша?
Ну, Леша, конечно.
А что верно? Почему?
Ну, потому что теорема Таккинса.
Ну, 2n+1.
Теорема Таккинса справедлива для незашумленной бесконечной серии. Как только у нас появляются шумы, сразу возникает вопрос, пытаться ли под них там добавить целую кучу дополнительных измерений или их игнорировать.
Сейчас, у меня, по-моему, с собой эта презентация.
В этой связи это действительно очень сложно интерпретировать.
Нельзя.
Тут вообще непонятно, как можно вот этот ряд понять как ряд, порождаемый какой-то вполне определенной динамической системой, а не смесью систем.
Да.
То есть мы, получается, имеем размерность объекта, который фиктивен.
Да?
Ну, вот это вот, сейчас скажу, давайте сначала с шумами или как?
Ну, это одно и то же, один и тот же вопрос, в общем-то.
По сути дела... Она кривая, она загибается. Раз она загибается, значит, как бы есть вот это самое. В действительности, этот объект есть странный аттрактор.
Нет, во-первых, это не так. Загибание кривой не говорит о том, что это странный аттрактор.
Ну как?
Ну так.
Ну как?
Он вовсе не обязательно может быть странным.
Он может, это может быть у предельного цикла тоже будет загибаться.
Тор там...
Ну понятно, предельный цикл можно рассматривать как выраженный.
Причем здесь странный? Просто аттрактор.
Просто аттрактор, да. Значит, теперь, вот насчет того, что смесь систем или не смесь систем. Ну, опять-таки, то есть фактически вот это вот, ну что ли, упрек в том, что операционализация не стопроцентная. Но я с этого начинал. У нас есть только такая оценка. Понимаете, да? Вы можете придумать что-нибудь другое?
Нет, понятно, что мы все в одной лодке, понятно.
Вот. Значит, теперь, вот насчет шумов. Я здесь просто уже, по-видимому, мне показалось, что не впишусь во время доклада, да, я ровно сейчас, да, говорил, но я так и рассчитывал. Дело в том, что у нас была работа такая, где с физфаком есть такая вещь, как empirical mode decomposition. Не слышали я такой штуки? Да?
Значит, я слышал.
А?
Я слышал и писал вам о том, что я ее предложил на 15 лет раньше.
Вот. Ну, вы бы тогда вывесили код в интернет, потому что мы же используемся тем, что вывешено в интернете.
Ну, есть в интернете.
Ну, иначе нельзя объять необъятное, нельзя быть мастером вот вообще на все руки. А там AMD, то, что есть, оно вывешено в матлабовском коде, а кто у нас делал, вот, из, вот, ну, вот люди, с которыми я работал, они в матлабе работают, еще добавлю. Вот. Что нашли? В общем, так вот, там с Empirical Mode Decomposition такая штука, что можно разбить сигнал ЭРГ на аддитивные компоненты, вот эти самые эмпирические моды. И когда мы их исследовали, там самые младшие моды, они оказались, ну, первая мода оказалась вообще практически шумом. А это было видно по тому, как ее прогнозирует сеть. Ну, один раз прогнозировать ни о чем, но если некое подобие метода Монте-Карло делать, много раз прогнозировать, то тогда там уже набирается статистика. Вот первая мода, она ведет себя как шумовая в этом смысле.
Но вы же детерминированный хаос тоже не спрогнозируете.
Вот. До какого-то шага. Вот. Потом вот вторая, третья мода, особенно вторая, они действительно, они себя ведут очень похожи на хаос. Понимаете, доказать, что это хаос, невозможно. Ну, нет способов, глядя на сигнал, сказать, что это хаос. Просто математика такого не придумала. Ну вот по массе косвенных признаков, и даже не очень косвенных, оно ведет, ну, очень похоже на хаос. Там есть горизонт предсказания ярко выраженный. То есть вот оно так вот хорошо, 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 потом бац, и вообще никак. Значит, там же при этом там широкий спектр у этого сигнала, вот, который так прогнозируется. Значит, и потом старшие моды, то есть там начиная там с четвертой, с пятой и дальше, они себя ведут уже просто как квазипериодика. Вот. Поэтому у нас был такой эксперимент. Ну как, не эксперимент, численный эксперимент. Мы взяли вот там первую моду, взяли хаотические моды, а все квазипериодики, все квазипериодические их просто просуммировали, потому что на квазипериодик она и будет квазипериодика. Вот. И стали смотреть, как, вот я говорил, да, там где-то, что наиболее сильный эффект проявляется при открывании и закрывании глаз. И стали смотреть, как меняется D2 как раз-таки вот в этих модах. И выяснилось, что сильнее всего, по крайней мере, при открывании и закрывании глаз, при квазипериодических компонентах. Мы-то, конечно, думали, что в клинической динамике будет изменение. Вот. А нифига, получилось, что квазипериодически. Другое дело, что это вовсе не означает, что мы не можем оценивать сложность системы. Ну да, да, там вот какие-то квазипериодические части по-разному связаны.
Но все-таки термин сложность.
Нет, понятно, сложность чего? Сложность системы, структурная сложность иерархическая, там, не знаю, сложность поведения
не, ну,
системы,
то есть сложность грубо говоря,
сложность иерархической траектории просто.
Сложность ЭГ, что?
Не, сложность какой части системы?
Кривая есть, вот
порождающая ЭГ.
Вы же сами, вот, ну, говоря там про теорему Таггинса, сказали, что там мы можем взять, ну, буквально один сигнал от ЭЭГ, вот, и по нему реконструировать, ну, это в теории, да, весь мозг. И его сложность.
Не весь мозг. Вот насчет реконструировать весь мозг я не говорил. Я говорю, что мы можем оценить сложность системы, которая у нас есть вот такая подковерная возня, а мы ее снаружи наблюдаем, а там какие-то бульдоги грызутся. Вот мы, грубо говоря, можем оценить, там много этих бульдогов там грызется или мало.
Не, ну по теореме Таггинса вы можете вообще все реконструировать. Как бы.
Весь мозг, это все-таки не совсем правильно сказано, потому что мы можем брать из другой точки АЭГ, взять, значит, отведение, там будет, кстати, другая корреляционная разведка.
А вот это непонятно. То есть, если вы возьмете достаточно, практически бесконечно длинную серию, то у вас, что вы одну динамическую переменную наблюдаете, что другую, у вас реконструкция должна быть топологическая подобная.
Разные точки отведения ЭЭГ, это еще не есть разные переменные.
Нет, это разные наблюдаемые переменные.
Нет. Если ЭЭГ, которая регистрируется в затылке, и ЭЭГ, которая там во лбу где-то регистрируется, это не надо думать, что вот один канал ЭЭГ – это одна переменная. Вот это как раз таки не верно.
Разные физиологические подсистемы.
Вот.
Не, у вас там на выходе число какое-то.
Да, это то, что стоит за этой точкой, с которой мы снимаем ЭЭГ. А она вовсе не весь мозг за ней стоит.
Но мозг же связан. Или вы говорите, что в мозгу есть части, которые вообще друг на друга никак не влияют?
Они как-то связаны.
Связаны.
Они как-то, значит, влияют. Но влияние частей друг на друга и влияние активации частей, их динамики на ЭЭГ, это не одно и то же. Визуально ЭЭГ, вот вы посмотрите назад, надо было принести мне просто...
Нет, на практике да, но в теории у вас мозг единая динамическая система. Вы берете, получаете с нее какую-то одну переменную, там много переменных. И чисто гипотетически, взяв вот эту вот всю длинную серию этих наблюдений, вы можете реконструировать там всю динамическую систему, которая является мозгом. Понятно?
Вот это я так не можем. Вот на этот счет я...
Нет, на практике не можем.
Я не говорю.
На практике не можем, поэтому возникает вопрос, а что мы реально реконструируем на практике?
Мы реально реконструируем те, как бы вот, образно говоря, отголоски системы, которые видит электрод, который пишет ЭЭГ.
Электрод видит...
Далеко не все. Он чувствует только некоторую область под электродом. Более того, там... Он какие-то более отдаленные области он может чувствовать, но опять-таки он чувствует по-разному, то есть либо через внутреннюю проводимость действительно мозга, либо через какие-то связи межнейронные.
Нет, ну мы, нам не важно, что он чувствует непосредственно, нам важно, что есть влияние взаимное. И на ту переменную, которую вы снимаете...
Ну некоторые области вообще, или как-то ничтожным образом влияют.
То есть это определяется чисто энергетикой. То есть вы говорите, что то, что вы в принципе можете реконструировать в качестве там аттрактора, ну или просто хотя бы размерности системы, это системы, которые, ну там, ритмоводители или что-то еще.
Леша, нет, я в виду так понял. То есть так мозг, если рассматривать все нейроны как бы не связанными между собой, он получается миллиард мерно.
Да.
10-13. А так в динамике, в связанной динамике. Это все проецируется на пространство 9-мерное.
Так вот, нет, оно не проецируется на это
пространство. Скажем по-другому. Почему мы, вообще говоря, все-таки что-то можем... Вот я же говорил, что это оценка сложности какая-то, но не... Это не значит, что там есть 4,5 чего-то.
Вот мне Всеволод этот же вопрос задавал. Всего, все-таки размерность там, чего это?
Значит,
какой подсистемы мозга?
Да. Значит, это не есть размерность подсистемы мозга.
Ну, не подсистемы, в смысле?
Более того, мы можем...
Физиологический смысл.
В сравнении, в изменениях.
То есть 9 коллективных переменных, проще сложнее назвать. Что это за 9 коллективных переменных?
Если магнитная энцефалограмма, там, вы не знаете работу по оценке сложности, там даже будет динамика, как у вас? Или можно поставить электроды так, что динамика этого ЭТВД с возрастом будет, например, в другую сторону?
Ну, там не совсем электроды, там катушки.
Ну, все равно и сигналы, хорошо.
Важен сигнал.
Нет, вот физики, рассматривая коллективное поведение идеального газа, скажем, вели коллективную переменную температуру, вели коллективную переменную энтропию. Значит, здесь получается, что система физики, которая пишет мозг, должна быть вот совершенно там, до 9, скажем.
Я скорее спрашиваю, зависит от, действительно от системы измерения, динамика этой величины. Вот вы сказали, что важна не сама величина,
а динамика. Нет, системы измерения, от метода регистрации. Короче, по идее, при МЭК изменения должны быть в ту же самую сторону.
Можно, на самом деле, еще вопрос задать. Если у нас повысится точность измерения, повысится ли при этом корреляционная размерность?
Точность измерения в каком смысле?
Меньше шума, ты хочешь сказать?
Ну, просто повысится чувствительность электродов.
Но она и так хватает.
Для чего? Для того, чтобы получить влияние каждого отдельного нейрона?
Ты имеешь в виду больше шагов стетизации сделать или меньше, точнее, чтобы чаще зависеть?
Значит, точность, если говорить о шуме, о чувствительности, значит, чувствительность, вообще говоря, усилителей играет роль как соотношение сигнала к сигналу шума. Вот, но у современных инфрафонографов оно хорошее, в общем-то. И...
Не, ну что значит хорошее? Давайте такую аналогию посмотрим. Вот мы там в древности следили за планетами. Угу. Пока точность наблюдения у нас была плохая, мы считали, что там все они двигаются по окружностям, которые двигаются по другим окружностям. Угу. Как только мы увеличили точность наблюдения, нам стало ясно, что вот эти вот... отклонения, это не шумы, а нам нужно ввести там еще один эпицикл. У нас окружность двигалась по окружности, которая двигалась по окружности.
Это вопрос об устойчивости вот этой цифры.
Значит, здесь проблема в том, на самом деле, не в... Вот здесь самое узкое место, короче говоря, не момент регистрации электрического поля вот, сигналов. Там... Ну, там запас очень большой по точности. Почему? Потому что значит, спектр, вот полоса частот, в которой меряется, регистрируется, ну, в особых исследованиях она бывает там до килогерц, но обычно в таких работах там 50-70 Гц. А частота дискретизации ну, не меньше 250, сейчас, как правило, 500, и то это передискретизация 2500. То есть там до частоты Найквиста очень далеко. Значит, если говорить о шумах, опять-таки, соотношение сигнал-шум современных инфрафонографов, оно очень хорошее. Там не возникает проблем, что вот какой-то шум, значит, там чему-то помешает. Там другая проблема. Там проблема как раз в вычислениях, значит, собственной величины корреляционной размерности. Значит, вот там, потому что энцефалограмма сама по себе зашумленная. Вот. А теорема Такинса доказана, значит, все-таки для странных аттракторов, а вовсе не для шума. Это во-первых, и во-вторых, она доказана для бесконечного ряда, а не для конечного отрезка. Там есть еще проблемы, о которых вы даже не знаете. Там есть проблемы со стационарностью.
Есть, мы знаем о них.
Мы ничего не сказали. Вот.
Ну, потому что реально, наблюдая за одной переменной, мы можем реконструировать всю Вселенную. Если у нас вся Вселенная будет как бы замкнутая, то никакой проблемы со стационарностью не будет.
Нет, Алексей, я имею в виду, вот если на материализацию, как цефалограмма, значит, возмутить, скажем, каким-нибудь 10% образом, то изменится ли на 10%, грубо говоря?
Ну, и скажем так, я знаю, была работа...
То есть, насколько вот эти 5 соток показать?
Угу.
То есть...
Понятно. Значит, я знаю, что была работа в Томске, там, лет 10, наверное, назад. Там человек, по-моему, он... Не да, защищал, кстати, в этой работе. Он... Там была проблема с артефактами в ЭВ, там глаза моргают, значит, там все это прыгает. Вот, значит, по-моему, то ли 7, то ли 10% из энцефалограммы можно просто вырезать, и на итог это не влияет.
Скажите, пожалуйста, не смотрели ли вы, можно регистрировать все-таки, вы только что об этом говорили, в разной полосе частот. Вот то, о чем сейчас идет разговор, вот этот ваш параметр. Может быть, он зависит от того, в какой полосе частот вы регистрируете ЭЭГ?
Значит, это часто спрашивают, но эта вещь довольно бессмысленная. Почему? Потому что нам тогда, вот если взять, да, действительно, велик соблазн взять, например, и там чисто вот в альфа-диапазоне посчитать, да, корреляционный размер, или там...
Нет, я не имею в виду это, я имею в виду не физиологические диапазоны, а технические. Ну, скажем, до 30 Гц, до 100, до 300, там, до килогерца.
Да, значит, вот в этом вообще смысле. Говоря, в узких диапазонах, если вот начать сужать диапазон...
У вас какая была верхняя частота? Вот,
здесь 70 Гц.
А?
70 Гц.
Ну вот, я говорю о том, чтобы поставить не 70, а кратно сколько-то.
Ну, еще, короче говоря, сужение диапазона частот, оно приводит...
Не сужение, а расширение, я говорю.
Там, до 600 Гц.
Нет, да. Ну, например...
Там практически нет уже сигнала. Во-первых,
ну, сотни герц есть, это много публикаций уже идет. По крайней мере, 70 герц это уже давно регистрируют. Сотни тоже.
Есть на сотнях и есть на тысячах. Вот, по-моему,
есть.
250
герц,
скажем, можно показать.
Да, есть такие.
Вот, значит, с этим не работает, потому что все-таки основная мощность ЭЭГ. Она, ну, где-то до 70 уж точно. То есть на 100 Гц, конечно, если вы сделаете фильтр, все отсечете, вот оставите 100 Гц, то вы там получите не очень небольшой сигнальчик. Но он очень маленький.
Ну, так вообще говоря, это же известно, да, что в электроэнцефалограмме, вот, в зриге этих параметров, появляются именно вот и рефлексы, скажем, на стадии генерализации, когда они вырабатываются. Когда они уже выработаны, фиксированы, они как бы вот... электроэнцефалографически не чувствуются. Ну, мы сами об этом еще упомянули, когда старались переходить в генерализованные.
Ну да, но дело в том, что там очень слабо...
Наше мышление, это вообще говоря, ведь оно уже практически очень редко бывает творчеством. По крайней мере, это все очень почти всегда выработанные когнитивные стереотипы. Да? Вот наше владение языком, вот эти все выраженица наши. Это сам, который мы постоянно используем. То есть в каком смысле мы надеемся, что в электроэнцефалограмме мы, вообще говоря, почувствуем ход мышления? Да, работу вот этих вот базальных систем...
По электроэнцефалограмме ход мышления я не верю, что можно почувствовать.
Вот, это, кажется, что да.
Никаким образом. Да. Вот там воткнуть электрод и читать мысли...
Либо действительно отфильтровать все гармоники вот, низкочастотные и работать только в 200
такой доклад делал.
Ну, он мог сделать доклад, но я не верю в то, что там можно по энцефалограмме, собственно, брейн-компьютер интерфейс, то, что сейчас делают, это то максимум, до чего...
Я просто к слову.
Максимум, до чего дошло, это значит, ну что там, вот, там реагирует на букву, то есть там человеку показывают последовательность букв, а когда нужна та, которая надо, он там что-то там как-то там у него в голове срабатывает. В сущности, такой вырожденный go-no-go парадигма, go-no-go. Вот, то есть реакция на то, что нужно.
А то, что картинки из мозга восстанавливают. Энцефалограмма, как вы к этому относитесь?
Ну, это как-то очень сомнительно.
Ну, вы знаете, да, то есть на большой выборке, да, обучают какую-то там нейронную сеть, да, там по энцефалограммам, которые возникают в ответ на разные стимулы, да, а потом что-то предъявляют не из этого набора и пытаются угадать там, что человек видит, да? Такие же работы есть.
Ну, я не знаю, что я не слышал об их такой вот хорошей успешности, вот воспроизводимости, вот как-то.
Да,
может выразить континуум, вывод одного из слайдов был, что от возраста зависит размер, да? А как технически, как показывает? Ну, то есть сигнал ЭЭГ это осредненный сигнал. И параметры осреднения, они, естественно, меняется с возрастом. Ну, очень сильно. Как показывается, что...
В смысле, параметры усреднения не...
Ну, зависит там от того... От размера головы, в первую очередь, да, от того, какие кости, от внеклеточной среды, то есть нейроны могут так же работать, а внеклеточная среда уже другая, и ЭЭГ будет другое. Может быть, просто от размера головы зависит. То есть для маленьких там электрод осредняет по большей области мозг по большему, угу. не знаю, по большему количеству областей
мозга. Ну, понятно. Да? Вообще, по идее...
Вот, а в зрелом возрасте уже по меньшей области. То есть это вопрос из той же серии, что вот Алексей...
Да, то есть может быть изменение за счет того, что дало...
Мне кажется, здесь изменение точности измерений имеет место.
Голова, она все-таки не всю жизнь растет.
Но минимизация там до 18 лет.
Но там изменяется. Все время что-то изменяется.
До 27.
Ну, тем более, да. Минимизация точно долго идет.
Ну, нет, речь шла именно о росте геометрическом.
А все, ну,
на всех факторах, да.
Там очень много факторов. Ну, первый, наверное, это.
Значит, это мы можем начать тут рассуждать, за счет чего происходит усложнение, да, с возрастом.
Не усложнение, а повышение корреляционной размерности измеренной.
Да, да.
Оно уже есть усложнение.
Это мы пока
значит,
не
вот на этот счет, вот еще раз, вот я вначале об этом говорил, что операционализация всегда оставляет сухое остатки. Это как IQ. То есть либо мы что-то меряем, либо мы, если вот мы говорим, что а вот то, что вы меряли, фон, ничто никогда в полной мере не отражает. Тогда можно просто бросить заниматься наукой.
Вот. Не, ну не об этом вопрос. Вопрос все-таки о том, что здесь.
То есть, когда мы вообще начали что-то мерить, то мы тем самым верим в то, что оно больше или менее, но мы все-таки
нет,
верим в то, что...
Нет, мы не против то, что это очень хорошо, что это хоть что-то дает, но мы хотим понять все-таки, что именно. Вот изменения возрастные, они там действительно происходит усложнение вот на уровне работы нейронов, или это вот побочный эффект, связанный там с какими-то другими процессами?
А какие-то другие процессы не дают усложнения работы нейронов?
Нет, ну, может быть, увеличение числа связи, а может быть, просто другая среда. То есть чисто какая-то биохимия, не связанная со сложностью системы, как думающей системы, да, как когнитивной.
Ну, понятно. Вот именно поэтому, вот если бы это было так, то тогда ну, мы бы не намерили того, что намерили. Ведь суть, вообще говоря, вот весь, ну что ли, даже вот... весь доклад, что я делал, как раз таки вот когда вот появилась такая идея, вот сложность, да, вот можно мы ее как-нибудь что-то, можем ли мы ее как-нибудь оценивать, если мы ее там что-то намеряем, вот можно ли как-то связывать одно с другим. И вот много-много-много экспериментов, тогда там разные люди делали, там разные стрельные материалы, разные парадигмы эксперимента, вот совпадали.
Такой вопрос, значит, то, что вы делаете, обрабатывая ЭЭГ определенным образом, делали ли другие авторы, обрабатывая ЭЭГ по-другому? Если делали, то, значит, как соотносятся ваши результаты с их результатами?
А по-другому в каком смысле?
Ну, в смысле техники обработки сигналов, цифровой обработки сигналов.
Но они получали другие величины? Это
не важно, качественно.
Качественно. Нет, они меряли вот эти, другие величины.
Понятно. Другие, но в зависимости вот эти, они что-то обнаруживали, или, например, у них вообще никак, ничего, везде было одно и то же.
Да, было крайне вот.
Не, ну там ссылки приводились.
Параллельно, как вот здесь вот, скажем, у нас стандартный гармонический анализ, вот здесь вот у нас как бы вот
да,
анализ по рецептам
классическая вещь при изложении. Сопоставить с другими методами, если они есть.
Вот сейчас... Тут что можно сказать? Вот это вопрос, вот помните, я вот вначале говорил, что есть физиология ВНД, а есть психофизиология. То есть если мы... Вот это вот вопрос как бы характерный для физиологии ВНД. Каким-то образом получить эффект?
Не понимаю. Ну, как вы это
ну, вот смотрите,
заключаете?
Сейчас я поясню. Мы пытаемся сделать какую-то теорию, неважно, одну, другую, третью, и нам нужно, значит, под нее когнитивный аппарат, который как-то персонализируется, и, значит, можно как-то сделать эксперимент и строить какую-то теорию. Так? Теперь.
По-моему, вы управите.
Я сейчас покажу, в чем здесь суть. Вот, например, на психфаке есть такой человек по фамилии Мирошников. У него есть замечательные, значит, а мы были, да, вот на семинаре вот Мирошников вел, да, там это осцилляторная модель мозга,
Да, и, он значит, информационные там, да. идеи выдвигал, не зная, что такое информация.
Да, ну, вам
кто скажет. Я знаю, вот в брошюре, которую вы предлагал, вы могли взять мою брошюру, прочитать.
Вот. Есть другие точки
зрения? Да. Дело в том, что у нас, скажем так, то, что мы меряем, вот та математика, которую мы применяем, да. она должна соответствовать теории, в которой мы работаем.
Если вы, Алексей Александрович, можно перебить вас? Вот у меня такое впечатление, что у вас как раз ровно наоборот шло. Сначала у вас возникла идея, или вы где-то узнали об теория. Идее обработки.
Нет.
Но вы же происходите не из психологов.
Но я этим начал заниматься на психфаке. Я до
института. Нет,
потому... ну вот я не. Я 5 лет проработал на психфаке. Вот, после института просто.
В моем восприятии вашего доклада он состоит из двух частей. Одна нормальное исследование, полученные результаты, мы их обсуждаем. И какая-то вот преамбула, вот эта вот основа какая-то методологическая. У меня вот очень сильное впечатление, что вот метод такой есть, позволяет такую вещь мерить, а дальше мы под это подводим, вот как будто бы как-то вот желая понять психические явления, мы тогда термин вот этот сложность или там корреляционная размерность, мы считаем, начинаем как бы, как будто бы на самом деле мы оттуда.
Нет, это не так, это ошибочное впечатление. Исторически сложилось, что это была у меня работа с эмоциями, с исследованием эмоций на психфаке. Потом нужно было как-то вот придумывать, как-то их описывать в какой-то теории, что-то мерить. И в общем, то есть исторически это сложилось ровно в той последовательности, в которой я...
То есть сначала у вас из исследований психологических возникло понимание, что в основе всего лежит сложность.
Сначала, вообще говоря, исторически это было исследование эмоций, потом нужно было их как-то описывать и что-то мерить, потом возникла идея со сложностью. В общем, вот как рассказывал, так оно исторически и было.
Ну вот это интересно.
Все-таки непонятно. Вот в классической электрофизиологии там как бы вот эти все базовые концепты, они как бы идентифицируемы, они как бы отнесены к реальности. Если альфа ритм, это как бы вот большая циркуляция. Там дельта ритм, понимаем более-менее, да, стволовые там отделы, там, это самое, тета ритм, там, септальный ритм, гиппокампальный, понимаем, там, таламические ритмы, вот эти 40-герцовые, понимаем, там, эндогенные корковые ритмы, вот, скажем, быстрый гал, тоже более-менее понимаем. Откуда они берутся, понимаем, как они, механизм их генерации, понимаем. То есть механизм порождения электроэнцефалограмма мы как бы понимаем. Теперь вот у нас как бы альтернативная концепция. Это вот нелинейная динамика, взгляд на мозг, как на динамическую нелинейную систему. Значит, вот получаются размерности вот этой самой виртуальной динамической системы. Значит, их нужно идентифицировать так же, как идентифицируют классик. К чему мы отнесем? Ну, хорошо, одно измерение, это, скажем, активность одной там, эргической системы, скажем, там ацетилхолин или какой-нибудь. Другая размерность – это активность, скажем, глютамат эргической системы и так далее. Это можно по-другому интерпретировать, но нужно это интерпретировать. Нужно привязать к реальности, а не апеллировать к виртуальной динамической системе.
Ну, вообще говоря, значит, сама по себе размерность – это, извините за тривизм, величина безразмерная.
Это… Нет, размерность это как бы то, что как бы мы, ну как-то же как квантово-механики, да, величину порождает инструмент. Здесь ваш инструмент порождает вот эту величину, размерность. Так ее надо теперь проинтерпретировать содержательно, на предметном уровне. К чему мы ее отнесем? Значит, что они означают, эти размерности?
Значит, хотелось бы. Ну,
здесь, хотя бы ваше
замечание. Здесь это абсолютно бесполезное, значит, занятие. Почему? Потому что, во-первых, величина, она сильно зависит от алгоритма вычисления, в каком, где это начинается. Поскольку сигнал не идеален,
да, вот мы говорим, ну тогда получается, физиологи, психологи как пинали, так и будут всегда пинать синергетиков, нейросинергетиков.
Ну, я бы хотел бы это называть синергетиком, если честно.
Почему? Нейросинергетиком?
Все-таки синергетика это что-то уже такое религиозное, значит. Нет, ну такое ощущение возникает иногда. Это вот мне один профессор на физфаке такой.
Нет, значит, нет, вы будете читать, это конечно.
Такое замечательное наблюдение, значит, вот сказал, что когда, значит, там в 91 году, значит, там Советский Союз развалился, партийчейка в СПбГУ, значит, тоже упразднилась. И, а те вот те члены партии, которые там были, они как-то так разделились на две части. Вот половина из них побежала в православие, а половина все религия.
Нет, ну синодетики это нет, в американцы говорят хаотическая динамика, теория хаоса. Ну, это все равно, что слова. Классовое уравнение,
не можно спросить не более позитивный какой-то вопрос. А вопрос такой, вот если, предположим, у вас есть иерархическая система там эмоций или чего-то еще, каких-то стимулов, да, то думаете ли вы, что значение «Д» вашего, отвечающее стимулам различного класса сложности, будут именно упорядочены по отношению друг к другу? То есть не просто одно больше другого, да, а именно они отранжируются у вас, да, что одно будет больше другого, но меньше третьего, да? Ведь вы же такое ожидаете, я не очень понял ваше. Ваша идея иерархичности системы, для чего
вам нужно? Значит, так, вообще-то говоря, если бы все было хорошо, то оно бы так бы и было. Я думаю, что это будут очень большие проблемы это поймать. Во-первых, вот из-за... Я вот все порываюсь так вот насчет вычислений и все время так вот... Дело в том, что вот когда мы начинаем бороться с неидеальностью ряда, там есть всякие, ну, способы в вычислениях, но они дают разные результаты. Кстати, вот почему нет смысла интерпретировать эти самые разметности?
Да ничего не бывало. Вот. Вся эта вот эта вот синергетика, да, просто по другому выраженная тот же самый факторный анализ. Просто в другой обертке. А в факторном анализе всегда интерпретируют этот
факт. Нет, нет.
Ну как? Дают им какие-то...
Факторный анализ.
Хотя бы интуитивно.
Ну, факторный анализ.
Да ну это то же самое, что факторный анализ.
Не, не,
ну, Леша, ну...
Я боюсь, что и так подозреваю очень сильно, что те методы, которые у нас есть, вот я же говорил, что оценка сложности это косвенный метод, и вообще говоря, так делает, ну, на безрыбье и рак рыбы. Поэтому, то есть там может не получиться из-за того, что это мало того, что метод грубый, да еще и косвенный. А вот очень хочется просто вот до зареза нужно, чтобы где-нибудь найти способ оценки, вот, хоть что-нибудь сказать об иерархии системы непосредственно, вот не таким вот кривым способом.
Не, ну, вот
это большая проблема. Это, а?
Но есть действительно иерархия движения Бернштейна, она может быть даже более установившаяся и более, ну, достоверно существующая, чем иерархия эмоций. Ну вот можно верить, да, там. И ее Величковский там развил, там, если вам мало 4 уровней АБЦД, то будет там еще вам ЕФ. И можно верить, что, например, система зеркальных нейронов, да, подавая на которую там стимулы уровня CDEF, вы будете именно стимулировать различные уровни. Там чего-то в мозгу, и будет у вас вот 4, ну, предположим, да, уровня стимулов, которые вы можете, для которых вы можете измерять ваши D. Было бы желание проверять. Достоверно вам никто, конечно, ничего не отранжирует. Либо вы должны из какой-то, не знаю, транс, это, ну, какой-то магнитным полем, да, фигачить там по мозгу, отключать какие-то куски, смотреть, что будет. Почему-то ТМС разрешено, это вполне. Реально даже вот методики. Просто реально магнитный стимулятор.
Ахлад, дай, например, просто обратимый мозг.
Нет, охлаждание, по-моему, обратимый надо так делать?
Конечно.
Да. Почему здесь людей? Охлаждать резаньно.
Охладить до 10 градусов, я тебе.
Ну или так, да.
Так, кто позволит ТМО? Кто? Добровольцы есть вообще?
Не, ну вот если ТМС же проводится. Почему?
Сомнительно среди.
Ну, студенты.
Не машина, господи. Там поражение будет незаметно.
Идеи можно пытаться подобрать стимулы, или вы ожидаете, что какого-то есть какая-то достоверная психологическая теория, которая позволяет действительно измерить уровень иерархии? Как вы себе представляете?
Ну, у Вехера была хорошая, хорошо разработанная
теория. Вот почему вы тогда не пользуетесь именно для неэмоций, а для каких-то
других? Нет, для эмоций я именно вот мы им пользовались, а для чего-то еще, ну, на все время нужно. Это вот то, что я сейчас вот рассказал, это вот мы буквально там осенью получили где-то.
Тебе было, конечно, интересно, вот один хаотический сигнал разделить на два хаотических сигнала, построить для каждого их конструкцию и дальше посмотреть.
Так, это может такой вопрос? А вот какова вообще потребность точности в установке электрода для такого эксперимента? То есть от того, как бы, ну, грубо говоря, насколько радикально меняется ситуация, если они немножко менее точно поставлены? Или это все более-менее устойчиво?
Я не думаю, чтобы она менялась радикально. Может, вообще считается, вот, ну, обычно в энцефалографии, вот там в клинической энцефалографии, обычно считается там где-то плюс-минус сантиметр, вот так вот, может электрод ягодить. Значит, здесь вот смотрите.
Они же отношения эти получили.
Вот видите, здесь, как правило, но за очень редким исключением, все изменения в одну сторону. Поэтому если электроды будут чуть-чуть там как-то вот ездить, это мало что изменит. А даже где в другую сторону, вот здесь, вот, да, видите, все равно вот на соседних электродах. И вот там вот я вам карту показывал, где вот здесь вот. Видите, то же самое. То есть все изменения, в общем-то, не абы где, вот так, не вперемешку, а вот рядом. Кстати, это вот такое косвенное подтверждение того, что эти изменения не случайные.
Наоборот, косвенное подтверждение – это локализационная, да, теория, а не структурная. Но косвенное подтверждение – локализационная теория.
Значит, дело в том, что вот я как-то забыл сказать. Кончились эти, ну как, эти споры, они, наверное, никогда не кончатся. Но такое более-менее, значит, Соломоново решение у Швыркова, значит, что все-таки весь мозг вовлечен, но, как говорится, все равно, но некоторые равнее. То есть в каких-то областях действительно вот в констелляции, вот в эти вот нейронные, там больше нейронов в каких-то областях мозга. У меня еще такая вот интересная вещь была, тоже я здесь ну, не принес, просто не будучи уверен, что хватит времени. Значит, есть такое преобразование, называется Лаплассиан. Это когда из каждого отведения, вот у нас есть сигнал там вот с 19 отведений, а потом мы из одного отведения вычитаем остальные 18, ну там с какими-то весами. И в итоге, ну если верить, что мозг он проводит во все стороны одинаково, то тогда у нас должна остаться только та активность, которая вот непосредственно под электродом. Это достаточно хорошо отработанная система, чтобы быть реализована в коммерческом сценографическом, значит, вот в программах. То есть это даже никто не писал, а это продается.
Вообще скорость снимает.
А?
Скорость.
Да.
Скорость.
Да, конечно.
Вот.
Там, вот как-то можно подобрать вот такое преобразование, которое вот дает такой эффект. Вот что там получилось.
Напрашивается.
Подожди, Дмитрий, дай договорить.
Вот, и вот, вот что там получилось. Значит, а эксперимент был с творческими процессами. Тоже, значит, там творческое задание, там оно может быть эмоционально положительное, окрашено эмоционально отрицательное. Ну, там предложение складывать из слов, например, там положительно окрашенное слово, отрицательное. Как-то так вот. Я эти слова не нес, и там так, не уточнил, ну, так подробно не вспоминал, как это делается. Вот. В общем, короче говоря, там получилось то же самое, что ожидали, да, при положительно окрашенных эмоциональных словах, там корреляционный размер выше, там практически по всей поверхности, все красиво. Вот. А потом взяли этот самый Лаплассиан, то есть вот обработали ЭЭГ, и, соответственно, мерили, то есть вот от ЭЭГ было, как бы вот было отсечено, то есть система бралась не полностью, вот то, что вот видит электрод, а только вот кусочек вот. И там вообще никаких практических изменений. Ну, очень мало там, так мало, что как бы и не считается. И по краям, причем по краям, а по краям Лаплассиан, он, как известно, его хорошо не сделать, потому что нужно, чтобы были электроды вообще вот вокруг. Ну, вот. Вот такая вот штука мы проходили.
Вот если рассматривать, смотрите, пространственные, значит, колебания вот этих самых биопотенциалов, не динамические реакторы, не точки, а вот пространство. Значит, и, значит, каждую точку характеризовать вот числом связей интерколлекционных с другими точками. Ну, то, что делают иронийские, скажем. Таким образом, они рисуют вот эти вот картикальные интерколлекционные структуры. Ну, скажем, на бета-частоте вот какая-то группа точек, значит, связана при какой-то задаче.
Скажем, я только не понял, как они это получили.
То самое, в каждой точке проводится гармонический анализ, угу. А потом коррелируются спектры между ними, интерколляции.
Когерентность.
Да, когерентность структура. Определенная кривая. Так вот, интересно, число связей для каждой точки в каждый момент времени, которые мы получаем таким вот образом, как он может быть связан, скажем, с размерностью динамической системы, которую мы устанавливаем с помощью динамического анализа. То есть, может быть, вот число вот этих интерполяционных связей, это будет что-то, что-то типа того, что и есть вот эта размерность этой динамической системы.
Ну, можно, конечно, пофантазировать.
Пофантазировать,
по-моему, это и есть. Я тоже могу, я без скептицизма. Прежде чем что-то придумать, нужно совершенно пофантазировать, чтобы потом уже отобрать.
То есть сложную систему надо определять, наверное, все-таки вот число вот этих вот связей, скажем, которые вот элементы, чтобы связать, скажем, числом элементов, да, числом связи. Вот это будет сложность.
Другое дело, что я не уверен, что...
А размерность динамики, это ни о чем не говорит, ни о какой сложности системы. То есть высокоразмерность в системе может быть простая говорит. Динамика, и наоборот, в маломерной системе сверхсложная динамика.
Дело не в этом. Дело не в этом.
Вот, соответственно, все сложно
перейти. Еще раз, что когда мы сравниваем изменения в сложности, а тут есть смысл просто сравнивать это в разных состояниях, потому что мы, по крайней мере, хотя бы у нас алгоритм потом расчетов один и тот же.
Может, там... Знаете, вот миллион размерная система, она не порождает сложного поведения. А у вас получается так, чем выше размерность, тем сложнее. А миллион размерная, вы как раз все не связаны между собой,
я думаю, не породит сложного поведения. Я думаю, мы начинаем уже обсуждать по третьему кругу, поэтому, может быть, перенесем уже в кулуары такие вопросы. Вы, да, ответьте, если
ну, кратко. Сложность от размерности должна быть нелинейная функция.
Ну, случайный процесс можно рассматривать как систему бесконечной сложности. Вот наблюдаемый процесс случайно.
Либо тривиально простой.
А?
Либо тривиально простой, как бы крайность исходит.
Нет, ну вот на это счет у меня...
Нет, просто есть разные шкалы.
Я не понимаю, с чего как тривиально простой.
На самом деле можно. И так рассматривать. Вот, но мне кажется, все-таки мы уже начинаем удаляться от темы и к очень общим вопросам переходить, поэтому если есть какие-то конкретные вопросы, то давайте их зададим, если нет.
Скажите, пожалуйста, вы только на человеке работали.
Да.
Спасибо. Еще такие же вопросы.
Нет, не вопрос, а с рекламного объявления можно?
Тогда давайте, если вопросов по докладу больше нет, поблагодарим докладчика.